Я благодарна Господу за эту возможность, которую Он дал снова собраться нам. И снова хочу сказать, что я сегодня также стою перед вами не как проповедница, а как та, которую Господь призвал к служению душепопечения. И именно через служение душепопечения мне открылся, в общем-то, сокрытый, сокровенный духовный мир душ. Когда человек приходит для доверительного разговора, он открывает свое сердце, открывает свои печали, свои горести, свои проблемы, то, что, в общем-то, он старается скрыть от других. Вот почему я так благодарна Господу за это служение. Потому что через душепопечение мне лично открылся такой мир, о котором я раньше даже не ведала. И если сказать откровенно, мир душепопечения – это единственно истинный, настоящий, правдивый духовный мир. Все остальное, не обижайтесь за это, может быть, грубое слово, это лицемерие, благочестивое, внешне оправданное и все-таки лицемерие. Мы такие мастера играть что-то пред людьми. Играть благочестивый спектакль перед людьми. Показывать себя людям, какими мы должны быть, как христиане. Однако внешний, внутренний, сокровенный мир часто противоречит тому, что мы являем собой внешним. А пред Господом мы однажды предстанем не такими, какими мы хотим себя показать, или какими видят нас другие, а такие, какие мы есть на самом деле. А знаете, какие мы есть на самом деле? Такие, каковы наши мысли, каковы наши сокровенные чувства. Вот так оценивает нас Господь. И когда входишь в этот сокровенный мир душ, он открывается тебе с поразительной, шокирующей ясностью того, что мы, христиане, увы, не в должном состоянии. Это не есть что-то необычное, новое. Так было, так есть, и так, наверное, будет до пришествия Христа. Поэтому, друзья, кто вчера был, я вам говорила, мне вчера так не хотелось начинать ту тему, которая вчера была. Но согласитесь вы со мной, что она, наверное, была нужна. И потому Господь понудил меня говорить об этом. Говорить не как проповеднице, а как человеку, который сам что-то пережил, что касается именно этой проблемы. Мы говорили о том, что жизнь наша так коротка, так быстротечна, так быстро уходит. И вопрос стоит в том, как мы ее проводим, куда мы идем, кому мы идем и с чем мы идем. Вечность. Я должна сказать, что тема сегодняшнего дня еще больше меня мучила. Знаете почему? Потому что это действительно очень трудная тема. Ее так стараются обойти, чтобы о ней не говорить. Но она является той темой, которая раздирает наши союзы, вообще христианство. Вы знаете, везде одна и та же проблема. И вот эта тема касается как раз этой проблемы. Мне пришлось в июле прошедшего года быть в Молдавии. И попросили говорить со студентами, уверовавшими в Кишиневе. Передо мной сидели приличное число молодых людей, только что уверовавших. Ну, в общем-то, грамотных, сами понимаете, студенты из университета Кишиневского. Это уже люди эрудированные. И был один вечер вопросов и ответов. Знаете, что интересовало этих молодых людей? Первый вопрос, который был поставлен. Людмила Михайловна, обратились они ко мне. Вы ездите, как сказали, уже 10 лет по разным общинам, разным церквам, разным странам, разным городам. Какая проблема, на ваш взгляд, является самой главной, самой животрепещущей проблемой? Всех церквей, всех общин, независимо от течения, независимо от названия, независимо от понятий и даже независимо от языка и стран, где живут люди. Вы знаете, что я должна была сказать этим молодым людям? Знаете, дорогие друзья, к сожалению, самая большая проблема всех христиан, независимо от их понятий, названий, взглядов, течений, одна – отсутствие единства в народе Божьем и поверхностность христианства. Я не знаю, вы согласитесь со мной или нет, но к этому выводу я пришла, друзья, за 10 лет своих миссионерских поездок по разным странам. Это такой шокирующий факт. Если мир это видит, а он видит, не зря написано, что дети мира сего разумнее сынов света. Мир видит, что мы не едины. Мир видит, что у нас разделение, разногласия, даже вражда. И что говорит? Вы, христиане, спасетесь. Если вы спасетесь, то и мы спасемся. Чем отличаетесь вы? Вы верите в Бога, мы тоже верим, что Он есть. Мы думаем, что нас спасет только вера. Друзья, мы вчера говорили об этом. Бесы тоже веруют. Может, еще больше, чем мы, что Бог есть, но трепещут в предчувствии и в ожидании суда Божьего. И мы тоже верим в Бога, что Он есть. Но как мы живем, друзья? Я вам что-то сейчас скажу. Несколько лет тому назад, когда я была в одном городе в России, позвонили в миссию, где мы остановились, и попросили миссионера привести меня в горосполком. Прежний горосполком. Сейчас это называется в России не горосполком. Сейчас это называется мэры города, да, и в России. Спросила, зачем, кому, для чего? Говорит, знаете, кто вас просит приехать? Уполномоченный по делам религии. Бывший уполномоченный по делам религии. А сейчас он ответственный за все церкви, общины, течения в нашей области. Не буду называть, потому что сразу поймут, на кассетах послушают. А почему он меня хочет видеть? Ну, он вам объяснит. И мы поехали. Поднялся мне навстречу огромный, высокий, здоровый человек. Сразу было видно, что он из себя представляет. И сказал миссионеру, приведшего меня, выйди, я хочу с этой женщиной говорить наедине. Братья, те, кто жили в те времена в России, вы знаете, что это за личность, уполномоченный по делам религии. Многих такие люди отправили в места не столь отдаленные, да, за решетки. И вот этот человек хочет со мной говорить. Села я, оставшись с ним наедине. И знаете, с чего он начал? Он сказал, на этом месте, где вы сидите сейчас, сидели множество пасторов, епископов, руководителей самых различных общин и церквей и сект тоже. И почти все называли себя прямо христианами. Теперь у меня к вам один вопрос. Скажите, вы что же христианка? Я говорю, да. И он говорит, у меня к вам один вопрос. У вас, христиан, сколько богов? Один? Да? Сказал он с усмешкой. Сколько Христов? Один. Да? И он опять улыбнулся, очень саркастически. А сколько небес, куда вы стремитесь? Одно. Да? И опять с очень скептической улыбкой сказал. А как вы собираетесь встретиться в этом небе у одного Бога, у одного Сына, если вы здесь на земле не можете подать друг другу руку и найти единство и мир между собой? Как вы собираетесь встретиться в одном небе у одного Бога, если здесь на земле вы, верящие в одного Бога и имеющие одного Христа, не можете найти единство? Скажите, друзья, что бы вы ему ответили? Этому бывшему коммунисту, атеисту, ученому, он был археолог по библейским раскопкам, преподававший в Московском университете религию и атеизм. Что бы вы ему ответили? Вы христиане. Это же факт. Это же факт. У нас один Господь. У нас один Спаситель. Мы все стремимся в одни небеса, но здесь, на земле, не можем найти путь к сердцу друг друга. Знаете, мне было так стыдно. Я могла, конечно, красивые речи говорить. Я могла сказать, да, Иуда был среди учеников. Зачем все это? Он сказал голый факт. Я должна была с ним согласиться. Вы знаете, я только опустила голову и сказала, увы, вы правы. Вот это вступление к той теме, о которой я хочу сегодня с вами говорить. И не просто говорить или что-то вам проповедовать, а просто поделиться пережитым в этом вопросе. Я уже поделилась тем, что я пережила с человеком-атеистом. И невольно подумала, как верно написано, что через нас, христиан, имя Божие хулится у язычников. Что было ему сказать, этому язычнику? Что? Он был прав. Это беда, это горе, это проблема, это трагедия нас, христиан, всех носящих одно имя Христа. Мы сейчас делимся, как в былые времена делились христиане. В былые времена это были те, которые говорили: «Я Аполосов, я Петров, я Павлов, а я Христов». А когда это началось? Когда в Первоапостольской церкви уже появились проблемы. Это было одно из доказательств проблем. А у нас сейчас не только Аполосов, Павлов, Петров там было. У нас сейчас бесчетное количество названий. Мало того, в одном течении, я уже не говорю о разных течениях, баптисты, пятидесятники, харизматы, лютеране, методисты, менонисты. Я вам сейчас говорю о протестантах. Я уже теперь не говорю католики, православные, я говорю только о протестантских течениях, сколько их там. Друзья мои, это не говорит ли нам тоже о том, что у нас, ой, как много проблем? Вчера я вам сказала, я вам сегодня расскажу, вчера, я завтра вам расскажу, то есть сегодня кое-что о себе. Я расскажу в связи с этой темой. Когда я приезжаю сейчас в общины, раньше мне приходилось, как я вам вчера сказала, стоять рядом с миссионерами, братьями, евангелистами в качестве переводчицы. А сейчас приходится стоять и говорить с людьми. И я всегда говорю, я не проповедница, не называйте это проповедями. Просто из опыта душепопечения я делюсь тем с вами, что разрывает мое сердце. Через что я сама в страданиях прошла, через что Господь меня учил, через что вразумлял, через что обличал и бичевал. Ведь кого Он любит, того наказывает. И поэтому, друзья, я сейчас тоже с вами поделюсь чем-то трагическим, печальным, горьким для меня, но фактами. И вы согласитесь, что так оно и есть. Кстати, когда мне говорят, женщина, какое вы имеете право, я не могу всего вам рассказать, даже если чуть-чуть расскажу сегодня из своей жизни и переживаний, кто хочет. Вот на этих кассетах, то 20 кассет, разные беседы с женщинами, с девушками, на общих собраниях. Кстати, тоже тема о мире и разделении в церкви и о разделениях в христианстве тоже здесь есть. Вы больше узнаете. Мы не можем сегодня всего охватить. Я просто поделюсь тем, что особенно больно мне стало в последнее буквально время. И когда мне говорят, кто вы, женщина, чтобы нам что-то говорить и вразумлять, и наставлять, я могу только сказать, я не знаю, почему. Я к этому не стремилась, я к этому не рвалась, я этого не желала. И я вам признаюсь, намного легче сидеть и молчать на одном из стульев в рядах зала, чем стоять вот так и говорить. Причем такие темы, о которых братья мне потом говорят: ну и Людмила Плет, ну и тяжелое служение вы для себя выбрали. А я могу ответить: я его бы никогда не выбрала, я его не выбирала. Бог мне послал сказать то, на что я не знаю, почему, увы, у братьев не хватает мужества. Не потому, что я такая особенная. Наверное, Бог приготовил к этому. Вы знаете, я была когда-то выбрана председателем народного контроля. Вы знаете, что такое в России это? Сколько нечестия, сколько беззакония, сколько преступлений законов. Я за год дошла на нет. Пошла к главному врачу больницы и сказала: или вы меня уберете, я сюда не хотела, вы поставили. Вы знаете, что я верующая? Вы говорите: богомолка, почему вы меня ставите? Ой, сколько пришлось пережить тогда. Меня угрожали убить за это. Но я вам скажу, Бог вот так готовил, используя разные жизненные ситуации, чтобы сейчас говорить то, что является таким больным, о чем думают, о чем скорбят, о чем переживают, но молчат. Или собираются в тишине в группках братья, обговаривают до красноты, расходятся и остается каждый при своем мнении, так и не приходя к единству. Поэтому, братья и сестры, я не знаю, почему. Я только просто взяла эту книгу, чтобы вы посмотрели на нее. Смотрите, женщина с Библией в руках стоит и проповедует толпе. Это было в 19 столетии. Знаете, кто это? Екатерина Буц. Жена руководителя, основателя этого движения «Армия спасения», которая пережила века. И сейчас существует еще «Армия спасения». Ее называют матерью «Армии спасения». Она прожила недолго, 61 год. Но я удивляюсь этой женщине. Это просто мне было утешением, поддержкой. Что Бог иногда, не всегда, в порядке исключения может использовать даже женщину, даже глупую женщину. Если уж он мог ослицу глупую потребить, он может порой и женщину потребить. Когда эта женщина умерла в 61 год, 41 тысяча пришла к ее гробу. Это говорит вам о чем-то в Англии. Никто никогда не слушал так, с таким вниманием, как эту женщину, которая в прямом смысле проповедовала, но говорила так, что мужья умолкали, мужчины умолкали и начинали менять свою жизнь и тему, и глубину своих проповедей. Бог может все. Бог когда-то Девору, пророчицу, употребил. Как кого? Как судью Израиля. Судья в то время играл роль царя. Богу не предпишешь. Иногда Бог делает такое, что нам непонятно. Он суверенен. Так вот поэтому, может быть, я стою. Не как учитель, а как стенающая о тех проблемах, через которые мне самой пришлось пройти, и которые терзают души, приходящие на душепопечение. Люди приходят со слезами и уходят со слезами, я вам скажу, потому что проблема остается неразрешимая. Какая же это проблема? Разделение в общинах. Разделения идут через все общины, через все течения, через все маленькие и большие группки. И делятся, 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 и делятся дети Божьи. Разделение проходит через семьи, разрывая родственников, разрывая матерей с их детьми и отцов. Просто поражаешься, такое впечатление, что дьявол задался целью разбить нас и разбросать нас по всему свету, сделав нас одиночками. Потому что одиночку, одного, ему ж легче погубить. Написано: и нитка трое вкрученная не скоро порвется. Если мы в единстве, это сила. Если мы разрознены, разбиты, дьявол бьет нас и разбивает. Вот поэтому, друзья, вы меня простите, если я все-таки этой темы коснусь сейчас. И просто в свете того, что мне пришлось слышать и пережить самой. Но перед тем, как к этой трудной теме мы подойдем, можно я вас опять попрошу со мной помолиться? Я вам скажу, мне сейчас трудно. Я не хочу никого обидеть. Я не хочу упреки бросать в зал. Я просто хочу говорить факты, убивающие буквально нас. И согласитесь вы с этим или нет, но просто примите к сведению Знаете, как мы вчера говорили, пришло время остановиться в грохоте этой жизни и задуматься, ведь жизнь-то склоняется к закату. Так и здесь, ведь многие из нас действительно идут к закату. С каким сердцем? С болью здесь, с горечью против ближнего своего. Жизнь идет к закату. С чем мы придем пред Господом? И эта тема, она кричащая тема. Она лишает нас мира, она лишает нас единства, она лишает нас общения в Господе. Какое это общение, если мы приходим разодранными сердцами внутри и в разорванных друг с другом отношениях? Что весь этот театр внешний? Это лицемерие. Если мира нет внутри. Поэтому, понимаете, почему это тяжело об этом говорить? Но давайте все-таки найдем мужество об этом поговорить. И чтобы Бог дал силы и мне, чтобы сказать, и вам, чтобы принять просто к размышлению. Ваше дело, какое сделать вывод? Просто к размышлению. Может быть, пришел час, может, пришло время. Давайте попросим Господа вместе, чтобы Он пришел к нам сейчас и, коснувшись этой трудной темы, и в мои уста вложил, и в ваши сердца вложил то, что нам так нужно, кричаще уже нужно. Помолимся. Господь Иисус, вот мы пред Тобою, дети Твои. Один Ты только знаешь нас так, как мы себя даже не знаем, как мы друг друга не знаем. Ты знаешь наши печали и скорби, которые мы скрываем от других, пытаемся даже скрыть от себя, но они остаются нашей раной, гноящейся раной. Господь, Ты врач, Ты порой приходишь как хирург со скальпелем своим, чтобы вскрыть то нагноившееся, что уже должно быть очищено, что уже назрело, что мучительно для нас, что причиняет нам боль. Господи, я прошу Тебя, приди к нам сейчас. Благослови нас Твоим присутствием. Вложи слова Твои в мои уста. Вложи то, что нужно детям Твоим, что нужно всем нам, Господь. И дай детям Твоим, которые будут слушать, ухо способное слышать и сердце способное разуметь. Господи, помоги мне сейчас стоять не как учащий других, а учащийся самой и делящийся тем, что разрывает мое собственное сердце, что томит и мучает, что, Господь, бременем лежит на сердце. Ведь Слово Твое говорит, потому мир узнает, что мы Твои ученики, если будем иметь любовь между собою. Господь, если мы честны с собой и пред Тобой, то мы должны сказать, у нас нет этой любви. У нас нет ее, и потому нас так мало. И потому мы разорваны, разбросаны, как камни лежим по всем перекресткам. Господи, жалься над нами, неразумными детьми Твоими. Соедини нас сейчас в одном размышлении, что делать дальше. Как жить дальше и как верить дальше? Верить так, чтобы однажды встретить Тебя и прийти в вечность, в которую мы верим. Но, Господи, чтобы там вечности не понять слишком поздно, что наша надежда была самообманом, что мы жили недостойно того, чтобы войти в Царствие Твое. Сейчас, пока еще есть время на земле, дай нам возможность, дай нам способность задуматься, встать перед этим вопросом и ответить на него честно самим себе и друг другу, и искать пути к сближению, чтобы встретиться однажды лицом к лицу с Тобой и друг с другом там, в вечности. Мы просим Тебя об этом и передаем эти часы в Твои святые отцовские руки, руки Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Спасибо, друзья. Вы знаете... Мы возьмем два места сегодня для размышления над этой темой. Первое место Писания, 1 Коринфянам 7:19. Здесь стоят такие слова. Обрезание ничто, и не обрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. И второе место Писания Галатам 6:15. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Новая тварь во Христе имеется в виду. Кажется, при чем тут обрезание, необрезание? Какое это имеет отношение к тому, о чем мы начали говорить? А почему апостол Павел вообще об этом заговорил, обращаясь к Коринфянам и Галатам на ту же самую тему? Не потому ли, что там возникли проблемы, подобные нашим? Только времена меняются, и проблемы тоже меняются, а суть остается. Эти проблемы разделяют нас. Вчера я сказала вам, я немножко расскажу о себе. Знаете, почему я оставила на сегодня? Потому что это как раз то, что касается нашей темы. Когда я приезжала в разные общины, меня просили рассказать немножко из своего свидетельства. Я всегда начинала так. Я христианка, родившаяся в семье христиан и выросшая в семье христиан. Всю жизнь христианка. Я вам сказала, мне сейчас 53 года. Когда мне было 50, я говорила, мне 50 лет. Всю свою жизнь я христианка. И на этом ставила точку. Не вдаваясь в подробности, какая христианка. Почему? Если бы я сказала, какая я по названию, тогда сидящие лютеране сказали бы, не наша. Баптисты сказали бы, не наша. Ага, сейчас она будет в этом духе нам проповедовать. И потому я ставила на этом точку. Но были моменты, когда из зала шепотом слышали слова «Какая христианка!» Видите, как для нас это важно. А вы знаете, до того, как появилось Аполлосов, Павлов, Петров, Христов, было всего одно слово. И стали называться как христианами. Правда, братья и сестры? Когда пришли проблемы, пришли и названия. И когда мне прямо задавали этот вопрос, какая же вы христианка, я могла только сказать, вы знаете, я только одно хочу, чтобы в очах Божьих я была Детем Божьим. Вот это единственное название, которое я желаю иметь. Все остальное не важно. Но, впрочем, я нисколько не скрываю, не делаю из этого тайны, какая я по названию. Хотя я не считаю себя тем, кем я была, когда родилась. И когда первые годы моей жизни проходили, по крайней мере, до 23 лет. У меня сейчас к вам вопрос. Скажите, братья и сестры, если в семье лютеран рождается ребенок, кем он будет? Будет он пятидесятником? Сомневаюсь. По крайней мере, ну, лет до 16-18, пока он начнет мыслить и неудовлетворенный тем, что имеет, искать дальше. Он будет лютеранином, правда же? И это не его вина, что Бог усмотрел ему родиться в семье лютеран. А если в семье баптистов родится ребенок, дети, кем они будут? Ну, баптистами же. Да, разумеется, потом некоторые переходят из одного течения в другое. Скажите, при чем тут ребенок или человек, который встретился с Господом в том, другом и третьем течении? Я скажу, благодарна Господу всем сердцем, что с тех пор, как оставив профессию врача, отдала себя миссионерскому служению, я могу идти ко всем и не спрашиваю, кто ты, какого ты течения. Часто только начинаешь с человеком говорить, уже понимаешь, какого течения. Такой отпечаток накладывает на нас наши духовные корни. И заговоришь с пятидесятником, ага, сразу понимаешь. Заговоришь с баптистом, угу. С лютеранином, угу. Есть некоторые черты, которые нас сразу же характеризуют, кто мы. Так вот, пусть вас не испугает то, что я скажу. Я родилась в семье пятидесятников. И сейчас слышу, пятидесятников? Ага, сейчас она вам будет о Духе Святом и о наречиях. А тому нет, я не буду. Не буду, друзья. Знаете, я благодарю Господа, что я в этом течении родилась и была минимум до 23 лет, пока закончила институт и уехала из дома родителей. Уже в те годы, в 15-18 лет, мне никто ничего не говорил. Родители меня учили только в направлении их понятий, а вот здесь сердце начал говорить Господь. Я стала задуматься, почему это так в нашем течении. А почему это так? Брала эту Библию, находила эти места, которые касаются того, что так типично для течения пятидесятников, и вдруг находила что-то, что меня приводило в смущение. Вы знаете, я боялась задавать вопросы своим родителям. Я знала, что они испугаются. Скажут, наша дочь, она что-то с ней не в порядке. Веру отцов ставит под сомнение. И я молчала. Искала, искала и искала вот здесь. Потом уехала. И Бог повел мою жизнь так, что дал мне мужа, который принадлежал совершенно другому течению, не только совершенно другому народу, совершенно другому течению. Он коренной баптист. Он вырос в баптистской семье. Он родился, как я, в пятидесятническую баптистской. И вы знаете, как только мы поженились, я поняла, как я была слепа. Если мы по всю жизнь вращаемся только в одном течении, мы становимся такими узкими. Все наши понятия складываются только вот в этой сфере, в которой мы вращаемся. Все наши взгляды и на слово, и на многое другое, что касается жизни в христианстве. Знаете, кто в деревне вырос? Вы знаете, мне рассказывали, я такая городская выросла в бетонных джунглях больших городов. Но муж мой из сельской местности, он говорил, я не знаю, вы мне подтвердите или нет, что у лошади вот такое зрение. Она видит только вот так впереди. У ней бокового зрения нет. Она тогда должна поворачивать голову. Это правда? Друзья, вот такими можем быть мы духовно. Если мы вырастаем только в одном течении, у нас такие узкие понятия, мы только видим перед собой. Вот так мы уже не видим. И когда попадаешь в другое течение или сталкиваешься с людьми других течений, вдруг замираешь в изумлении. Оказывается, не все, что тебе казалось, да и аминь, в твоем течении так уж верно. И не все в другом течении, от которого тебя предостерегали, тоже христианском, но тебя предостерегали. В другом течении все так неверно, как ты думал и как тебе говорили. И твой кругозор духовный начинает вот так раздвигаться. И потому я так благодарна Господу, что Он провел меня почти по всем течениям, по крайней мере, протестантским. Знаете почему? Потому что я искала Господа и искала истины. И в одном течении найти ее не могла. А вот когда столкнулась с христианами разных течений и увидела, что ценно у этих, что ценно у этих, что ценно у этих, вот из всего этого извлекла, наконец, истину. Ведь Бог-то один. И Он умер за всех нас, и лютеран, и баптистов, и пятидесятников, и харизматов. О, харизматов! Вы знаете, я среди них встречала такие души, искренне ищущие Бога. Они просто пришли впервые на собрание к харизматам и уверовали у харизматов. Но у них уже появились вопросы, а это правда? А это так? А это истина? А мы, не разбираясь, огульно все сметаем, только потому, что это не наше течение. И потому я благодарна Господу, что я родилась среди пятидесятников. Чтобы их понять, надо там побыть и кое-что пережить. А это тоже души, за которые умер Христос, за которые пролил свою кровь. Я благодарна Господу, что мой муж из баптистов. Вы знаете, когда он мне стал рассказывать, как его Господь водил, как он его наставлял, как он его вразумлял, братья и сестры, я затихла и была так постыжена. Я-то духовная. Знаете, как пятидесятники и субботники, которых, так сказать, как они понимают духовное крещение. Мы на ступень выше. Баптисты, может быть, спасутся некоторые. А лютеране, там еще. Это было в те времена, когда я еще была. Я удивляюсь, какую мы дерзость имеем приговор выносить тем душам, за которые мы не страдали, кровь не проливали. Откуда мы знаем, кто куда пойдет? Ведь церковь Иисуса Христа, тело Иисуса Христа будет состоять из членов, принадлежащих разным народам, разным племенам, разным языкам, разным течениям, разным понятиям, разным церквам. Или не так? Она будет собрана со всего мира. Может быть, мы переживем самый большой шок вечности, когда увидим там тех, кого мы никогда не думали увидеть. Я – да, а тот – нет. Вы понимаете, друзья? Она туда ходит. Давайте-ка оставим других, а займемся собой. А что говорит нам слово? Вот мы прочитали об обрезании. К чему это? Вы знаете, что в те времена, когда апостол Павел обращался к коринфянам или галатам, он обращался к евреям. Это были евреи, живущие в Коринфе, в Галатии и так далее. И для евреев в те времена обрезание было все. Этим и определялась принадлежность к народу Божьему. Правда, братья? Вы знаете, Слово Божие лучше меня. Это Бог дал еще Аврааму, ставшему отцом их веры. Обрезание – это все. И вдруг приходит апостол Павел, сам обрезанный, сам наставленный в отеческих законах. И вот этому главному, что было самым главным в иудейской вере, говорит, это ничто. Как ничто? Обрезание ничто. Да мы потому и дети Божии, мы потому и Израиль, что мы обрезание имеем на своем теле. Апостол Павел сам обрезанный говорит, это ничто. И не обрезание, это тоже ничто. И в одном случае говорит, но все в исполнении заповедей Господних. А в другом говорит, обрезание ничто и не обрезание ничто. Новая тварь во Христе. Вот что важно. У нас сейчас нет обрезания. Мы стали народом Божьим по вере, не через обрезание. Но у нас есть что-то другое, что можно приравнять к обрезанию, не правда ли? Согласитесь со мной? Что? Возьмем пятидесятников. Крещение Духом Святым, как они говорят, со знамением иных наречий. Если ты этого не имеешь, они говорят, кто Духа Святого не имеет, тот и не его, значит, вы не его. Потому что так, как они понимают Духа Святого, вы не имеете, лютеране. Вот это да. Так ли это? Я не верю. Иначе церковь Иисуса Христа, невеста Христа, не состояла бы из самых различных членов. Другое, что особенно больно. Внутри течения пятидесятников идет разделение, идет раскол. Знаете, на каких? Кто немножко с этим течением сталкивался, тот знает. На омывающих ноги и не омывающих ноги. Они имеют одинаково и водное крещение, и духовное крещение, как они понимают. Но одни за заповедь приняли омовение ног и называют себя омовенцами. А вторые говорят, это не надо. И при вечере Господней они ноги не омывают. И вот это уже внутри пятидесятнического движения делит детей Божиих. Знаете, можно только вот так вот серьезно, ну по-взрослому подумать. Это что, наше спасение? Это вопрос спасения? Если мы склоняемся и омываем ноги, это же знак смирения. А я знаю людей, которые, омыв ноги, вставали, уходили после общения и говорили, хоть бы ноги этот брат помыл или сестра перед тем, как прийти. И судили того, перед кем внешне смирялись. Это форма? Форма, друзья. Это форма, который нисколько не сближает и не отражает собой истинное значение омовения ног, как смирение. Ну, оставим пятидесятников. Давайте перейдем к баптистам. Знаете, они тоже делятся. Я вот не буду говорить о том, что баптисты стараются так держаться от пятидесятников, а пятидесятники от баптистов. Внутри течения идет опять раскол. Из-за чего? Давайте вспомним Россию. Кто был у баптистов, тот знает. Одни смирились перед государством, каким бы ни было, и, оставаясь христианами, зарегистрировались. И стали регистрированными баптистами. Вторые сказали, ни в коем случае. Мы под выю нечестивых смирились. Мы стоим твердо, мы не регистрируемся. И стали отделенниками. Да? Я так и говорю, как в России назывались. И баптисты не имели между собою никакого связи или контакта. И друг против друга воевали, унижали, кидали упреки в лицо друг друга. Вот вы, мы стояли за веру, а вы отступники. Что мы делаем? Что мы делаем, дети Божьи? И потому мир смеялся и глумился, и потому этот атеист мне со смехом сказал, сколько у вас богов, сколько у вас Христов и сколько у вас небес. Баптисты не могут встретиться на земле. Иногда, увидев другого баптиста, обходят на другую сторону улицы и идут в сторону, чтобы не встречаться и не приветствоваться. Скажите, это позор, не так ли, для нас? Но имея что другие понятия, даже мирской человек в мире говорит, о вкусах не спорят. Правда? Даже люди мира находят какой-то компромисс и говорят, тебе нравится зеленое, а мне нравится желтое. И это цвет, и этот цвет. Ну, люби ты желтое, я буду любить зеленое. Они здесь находят мир, а мы не можем найти. Оставим баптистов. Давайте придем к тем, кто вам понятен, к лютеранам. Вы знаете, я разговаривала со многими. На душепопечение приходят самые разные течения. Вы знаете, что является причиной там для разделения? Детское крещение, но это для вас абсолютно нормально, да? И взрослое крещение. И это может разделить детей Божьих. Не только разделить, но и сделать врагами. Еще есть одна тема. Если вечеря Господня принимается, то как это надо преподнести? Как эту чашу надо преподнести людям? С какими словами? В прощение грехов или в отпущение грехов? И начинается здесь. Нет так, не так. Нет в отпущении, нет в прощении. Написано так. Сие творите в мое воспоминание. Никакого отпущения тут нет. Не будем там говорить. А вообще удивительно, кто может отпускать грехи, кроме единственного Господа нашего Спасителя Иисуса Христа? Видите, и в вашем течении есть точки столкновения. Не будем проходить по другим. Я просто сказала сейчас о трех нам как-то близких течениях, с которыми мы сталкиваемся. Видите, внутри движения одного и течения дьявол находит точки столкновения. Ему все равно, что делать причиной раздоров, лишь бы была причина раздоров. И мы, как маленькие дети, ссоримся, спорим и враждуем между собой. И раскалываются общины, раскалываются церкви, раскалываются семьи, раздираются сердца. Что же истина? Что же правда? За кем идти? На чьей стороне Господь? И в сердцах нет мира, нет покоя, нет любви друг к другу. Братья и сестры, разве это вопрос нашего спасения? Для евреев того времени обрезание было все, а пришел тот, кто сам был обрезан, и говорит, это ничто. Но все в исполнении заповедей Господних. Так давайте-ка оставим наше, в кавычках, обрезание, неважно, что бы это ни было под этим обрезанием, понималось у нас, и перейдем к другой части, что является вопросом истины спасения, соблюдение заповедей Господних. Мы знаем, что они были, мы знаем, что они даны были на горе Синай, Моисею, были записаны на скрижалях, но это ж теперь не важно, это осталось в истории. Записаны ли они на скрижалях наших сердец, братья и сестры? Исполняем ли мы как раз те заповеди, которые определят наше спасение или погибель? Они стали для нас историей. В архив можно уже стать. Да, мы знаем их почти наизусть. Первая заповедь. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем разумением. Мы отчеканим наизусть. Стоп. Мы любим Господа всем сердцем и всей душою, и всеми помышлениями. Это первая и наибольшая заповедь. Давайте будем честны сами с собой. Вы знаете, я делюсь тем, что проходило через мое сердце. Когда мне сказали, Людмила, она оставила веру своих отцов, она оставила веру своих родителей. Я не оставила Господа. Некоторые говорят, вера отцов – это самое верное, мы должны держаться. Вы знаете, апостол Павел потом говорил, я наученный в отеческих законах. Мы потом прочитаем это место Писания. А потом оставил эту иудейскую веру. Уж он был ревнитель по отеческой вере, правда? Вы знаете, меня тоже обвиняют. Как ты можешь? Разве меня спасет название пятидесятница, или баптистка, или лютеранка, или методистка, или меннонистка? Нет, для Господа это ничто. Уж если для Него, из Его слов мы узнаем, обрезание, которое сам Бог дал Аврааму, было ничто, то уж наше название тем более ничто. В исполнении заповедей. И вот мы встаем перед фактом. Первая заповедь. Первая заповедь – возлюби Господа, ведь это и есть тот краеугольный камень, на котором строится наше спасение. Друзья, мы его не любим. Ну, давайте признаемся честно. Дальше в этой заповеди сказано, да не будет у тебя других богов. Да не сотвори себе кумира. Мы все это знаем наизусть, а в жизни? Разве у нас нет других богов? Есть. Какие боги? Моя жена, мой муж, мой ребенок, мой дом, моя квартира, уют моей квартиры. Мы, женщины, сердце в это влагаем. Моя одежда, у некоторых это Бог. Моя машина, у некоторых мужчин, особенно молодых, это такой Бог, которому они поклоняются день и ночь. Они только и думают, что новое купить, что в машину еще вложить, как следующее, лучше еще, скорее, до современнее. Это наш Бог, друзья. Еще у других это деньги. Вопрос только одно. Деньги, деньги, деньги. У нас столько богов, а мы даже не задумываемся об этом. Мы нарушаем спокойно первую заповедь, друзья, и ходим спокойно, уверенные в своем спасении. Вторая заповедь, Господь ее назвал равная практически первой. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Давайте положим руку на сердце. И откровенно скажем, кого я люблю так, хотя бы не больше, так хотя бы, как самого себя. Нет таких. Даже муж не любит свою жену, с которой он одна плоть, так, как самого себя. Иначе бы не было требований, иначе бы не было возмущений, иначе бы не было упреков и обид. Увы, в христианских супружеских парах, я уже не говорю о мире, мы такие эгоисты, жены эгоисты, мужья эгоисты. Удивительное слово нашли немцы для слова «брак». И русские тоже. Брак. Вы знаете второе значение этого слова? Вот уж поистине брак. Все, что браком является на предприятии, оно выбрасывается. Друзья, вот уж слово. Но немцы еще лучше слово нашли для супружеской жизни. Эгоист, хайратет, эгоист. Не так ли? 100%. Потому что мужчина женится, чтобы что-то иметь. Вы знаете, что? В первую очередь, что во вторую, что в третью. И женщина выходит замуж, чтобы что-то иметь. Ей хочется ласку, ей хочется нежность, ей хочется понимания, ей хочется, чтобы о ней заботились, ей хочется... Хочется, хочется. Она не думает о том, что даст ему, она думает о том, что она получит от него. А он, в свою очередь, думает о том, что он получит от нее. Видите, два эгоиста. Вот такие мы, друзья. Мы даже самого близкого, с которым являемся одной плотью, не любим. Как мы можем любить тогда нашего ближнего в общине, в семье? Как мы можем любить, когда мы самого близкого не любим? А мы с благочестивым видом приходим на собрание, руку протягиваем, приветствуем сестра, даже поцелуем, сядем, натянем благочестивую маску, сидим, слушаем, встанем, опять попрощаемся. А у некоторых при этом вот здесь кипит, шумит возмущение, неприязнь к этой сестре, к этому брату. Но внешне мы сыграем роль. А Бог видит сердце и знает, мы его не любим. Мы только играем роль любви. Вот она, вторая заповедь, мы ее исполняем. Сколько горя в семьях, если вы знали, в душепопечении проблемой номер один христианских семей является проблема супружеских отношений. Самых близких людей, которые по всему должны были любить друг друга. Второй проблемой – проблема родителей и детей. Опять же, близкие люди. Третья проблема – проблема взаимоотношений между братьями и сестрами в общине. И это все касается второй заповеди – возлюби ближнего своего, как самого себя. Мы исполняем эту заповедь? Не исполняем. А что ж мы делаем? Здесь же написано – все в исполнении заповедей Господних. Как мы собираемся спасаться? Зато дьявол нам подкинул, и мы спорим. Как вечерю провести, как подойти к крещению, какое действительное, какое недействительное. Мы второстепенное делаем главным, а главное на последнее место. Мы этих коснулись заповедей. Есть другие заповеди, вы знаете. Не пожелай ни жены ближнего, ни вола ближнего. У нас волов нет, но у нас машины есть, дома есть, правда? Скажите, у нас не бывает зависти? Еще как бывает. Кто-то там сзади мне помогает. Молодцы. Ох, еще как бывает. Вы знаете, зависть прет. Даже в этой стране изобилия, где столько мы имеем, мы продолжаем завидовать. В России, пожалуй, мы меньше завидовали, когда жили в бедности. У того машина. Я тоже такое хочу. Дом построил. Я тоже хочу, хоть у меня есть маленький. А я больше хочу. Почему он может иметь, а я нет? Мебель. Я тоже. О, мебель какая. Буду копить, но я соберу. Какие мы завистливые. Не пожелай, а мы желаем. Следующая заповедь, еще одну возьмем. Не прелюбодействуй. Хорошо, хотя этот грех стал бичом, как в Коринфянской церкви, бичом многих-многих общин. Вплоть до того, что служители падают в блуд и прелюбодеяние. И мы не переживаем. Мы идем в вечность. Какую? А Новый Завет нам говорит не только в блуд или в прелюбодеянии человек должен впасть. Посмотрит на женщину с вожделением. То же самое на женщин касается. Если мы посмотрим, какой брат. Вот бы мне такого, мой. А вот он. А мы в сердце его желаем, как мужа. Практически мы же прелюбодействуем, женщины. Мы спокойно нарушаем эту заповедь и идем с гордым видом в собрание, как христиане. И если мы пройдем по всем заповедям, одну за другой рассматриваем, мы почти преступники всех. Вот что должно нас встряхнуть. Мы же погибаем, народ Божий, мы же идем в погибель, потому что не исполняем заповедей Господних. Если взять Галатам, друзья, написано, обрезание ничто, не обрезание ничто, опять то же самое, но новая тварь во Христе. Что такое новая тварь во Христе? Если мы честны, если мы не боимся перед совестью нашей предстать и перед судом Божьим, можем мы назвать себя спокойно «Я новая тварь во Христе». Написано «Старое, древнее прошло, теперь все новое у нас». Правда ли, что у нас новые мысли, совершенно новые? Или мы что-то из старого с собой волокем в наше христианство? Мы новая тварь во Христе. Видны ли в нас плоды Духа Святого? А вы знаете, какие? Некоторые говорят, вот если Духа Святого ты имеешь, у тебя должно быть то, это и это. Это зависит от течения. Понятия у них о Духе Святом у нас разные, увы. А что Господь сказал о Духе Святом? что подтверждает присутствие в нас Духа Святого, который делает нас новой тварью во Христе. Плоды, наверное, Духа Святого. А какие это плоды? Мир, радость. Ну-ка, помогайте мне. Любовь, что выше всего. Еще. Терпение, долготерпение, кротость, милосердие, смирение и так далее. Смотрите, куда мы ни пойдем, везде мы виноваты, везде мы не исполнители. Есть у нас это. Есть у нас любовь. Вот мы сейчас уже говорили и пришли к выводу, мы не любим ни ближнего своего, ни Господа. Есть люди, которые вообще не имеют любви. Мало того, даже стыдятся любви. Вы скажете, что ты говоришь? Да, я знаю, что я говорю. Вы знаете, что мне говорят на душепопечениях некоторые дочери и сыновья? И приводит меня буквально в ужас. Приходит дочь и говорит, я ненавижу свою мать. Друзья, вы не слышите то, что слышу я. Но это именно мир, сокровенный нас, христиан, который шокирует. Почему ты ее ненавидишь? Потому что она всю жизнь заботилась только о том, чтобы меня накормить, напоить и одеть. Я не видела от матери материнской любви. Женщины, мы сегодня будем говорить, между нами женщинами говоря, нас Бог создал, женщин, источником любви и тепла в семье. А многие не имеют любви. И они, разумеется, и дать ее не могут. Мы даем то, что имеем. Мы не можем дать другому больше того, что мы имеем сами. Имеем любовь, даем любому. Имеем мир, распространяем вокруг мир. Имеем покой, покой расходится от нас, переходя на другие души. Если здесь вражда и гнев, и горечь, вот это мы дарим, награждаем этим других. Мы даем то, что мы имеем. И дочь говорит, мать моя не давала мне любви. Ну, вы знаете, у меня этого в моей жизни не было. Я даже не знала, что такое есть. Пришла девочка и сказала, я ненавижу свою мать. Я говорю, ну как же так? Ну, ты же понимаешь, мама ж тебя она родила, она тебя выносила. Все это так, но я ее ненавижу. Вы знаете, она никогда не заботилась о том, чтобы в трудную минуту, она видела, что я плачу, она видела, что мне тяжело, она видела, что мне домой порой не хочется, ни разу не спросила доченька, почему. А я не хотела приходить домой, потому что я дома встречала холод. Кроме заботы и попечения о моей плоти, мать мне ничего не дала. Матери есть такие среди нас, я вас не обманываю. Бог свидетель, я передаю слова некоторых дочерей вам сейчас. И их не так уж мало, как мы думаем. Или от нашей мамы мы, кроме слов, я тебе что сказала? Нельзя, поставь, положи, ты опять пришла поздно. Что я тебе говорила? Мы ничего не слышали. Это та мама. Мне, например, мне уже 53 года. Мне иногда хочется, как когда-то в юности, прийти, упасть маме в колени, в ее руки и расплакаться. Как девчонки, как маленькой девочки, такая у меня была мама. И я благодарна Господу за нее. А эти души мне говорят, я не видела от нее ни теплоты, ни настоящей ласки, ни нежности. И потому мне тяжело любить моего мужа и моих детей. Я сама не имела этого. Ужас, плакать хочется. Мы отделенные часто сами не можем другим дать. Я думала всегда так, если человек отделен, то, чем его отделили, он будет давать другому, потому что сам оказался отделен. Увы, нет. Какими жестокими могут быть женщины, какими жестокими могут быть матери к своим собственным детям, обкрадывая их самым необходимым – любовью. И дети обкрадены, идут через жизнь свою, и не знают, как проявлять любовь. Вы знаете, есть матери, которые говорят, детям нельзя показывать любовь. Это их избаловывает. Любовь избаловывает? Правильно, есть слепая родительская любовь. Это правда. Когда мать явно видит, что ребенок грешит и покрывает его. когда все ей уже говорят, потому что это бьет по глазам, она: нет, мой ребенок это не может сделать. Это слепая называется родительская любовь. Но извините, любовь – это самое высокое. И Библия называет. Любовь – это самое высокое качество, которое характеризует Духа Святого. Первый плод – любовь. А мы боимся порой проявить чувство любви. Или в крайности кидаем. Уж настолько любовь проявляем, что ребенок не знает, что такое строгость. Мы такие из одной крайности в другую шарахаемся. Все в меру должно быть, но ребенок должен знать и строгость, и знать любовь. Я так благодарна Господу за любовь, которую дала нам наша мать, за нежность, за ласку ее, но она и могла нас так наказать. Но вы знаете, я встречаю и говорю: пап, мама, одно только жалко, вы слишком мало нас били. Вы нас били, молодцы, но вы мало еще нас били. Когда ты чувствуешь, что это в любви, у тебя нет обид, нет горечи. Но если после этого ты видишь любовь в матери, все, слезы высыхают, обиды нет. Ты чувствуешь, она наказывает, потому что любит. Но отделить ребенка любовью материнской, это, я вам скажу, обокрасть его на всю жизнь, сделать несчастным на всю жизнь, и не только его самого, но и его детей. И детей детей. Потому что дети унаследуют от родителей. Вы извините, что я немножко отвлеклась на эту тему, но вы знаете, когда я слышу такие слова в душепопечении, они меня так шокируют. Мама, которая должна быть стать для ребенка самым близким, становится далеким. И кроме властолюбивой, жестокой порой, до требовательной мамы ребенок ничего не уносит из своего дома. И только, не связываться. Мама же должна быть другом. Мама должна найти путь в любви к сердцу ребенка. Не папа, мама. Ребенок, когда приходит домой со школы, какое его первое слово? А где мама? Папа сидит. А где мама? Вот это мама. Но оставим эту тему сейчас. Она режет, просто сокрушает сердце, если бы знали, сколько отделенных любовью детей, христиан, детей, ходит по свету. А теперь давайте-ка вот эту тему затронем. Отеческая вера. Вы знаете, когда сейчас говорят: да, Людмила, она вообще непонятно кто. Ни пятидесятница, ни баптистка, вообще мы не знаем, кто она. Ну, считаю так, если она вышла из пятидесятников, то она и пятидесятница. Я спокойно могу пойти к родственникам-пятидесятникам и побыть у них на служении, и иметь с ним человеческие простые отношения. И не стараюсь переубеждать их. Только иногда: а вот знаешь, а подумай, а вот так написано, как ты считаешь? Вот это меня смутило, вот это заставило меня искать, а ты как хочешь. Нам что, обязательно драться, сталкиваться, враждовать? Да не надо же этого делать. Я могу к ним пойти. Мои родственники сейчас остаются пятидесятниками. Я иду спокойно к родственникам моего мужа. И в общины баптистские тоже иду. И в общины лютеранские тоже иду. Мне говорят: ты к лютеранам, да ты что? Да это же, друзья, вот так о вас думают баптисты-пятидесятники. А я говорю: это же мои братья и сестры. Мы же сроднены кровью Христа, не мне судить, кто куда пойдет и кто где окажется. Если я и вы будете вместе, дай слава Господу. Так вот, некоторые говорят: оставил веру отцов. Это преступление, которое... А смотрите, вот это если Библию взять, в ней удивительное можно найти примеры. Часто к ищущей душе, ищущей живого Бога, знаете, Бог с чем обращался? Оставь то, что принадлежало твоим отцам. Я сейчас говорю своими словами, вы скажете: откуда ты это взяла? Угу. Давайте посмотрим, откуда я взяла. Давайте возьмем Авраама. Помните, что ему сказал Бог, усмотрев в нем начало отца веры? Он сказал: оставь дом, народ свой и дом отца своего, иди, иди, куда я тебя поведу. Оставь дома, значит, и все, что принадлежало твоим отцам. И слава Богу, что он оставил, правда? Иначе бы мы не были детьми Авраама по вере. И не было бы народа израильского, который дал нам Спасителя. Потом еще пример следующий, из Ветхого Завета. Гедеон. Помните такого? Помните, как к нему пришел ангел? И помните, что сказал ему ангел? Удивительные слова. В книге «Судей» описана эта история. Вы помните, как он обратился, с чем в тот момент, когда Гедеон сказал ему: «Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян». Это был молодой человек, которого мучили эти вопросы. Если наши отцы знали живого Бога, почему этот Бог нас оставил? Где чудеса, о которых рассказывали отцы наши? Господь послал ангела своего не к седовласому, не к отцу Гедеона, а к молодому человеку, которого тревожили эти вопросы. «Господи, почему это так? Где ты, живой Бог?» Бог послал к нему, услышал его молитву и крик его души. Из чего начинает ангел? Смотрите, я имею в виду Господь через ангела, что говорит ему. «В ту ночь, — сказал ему Господь, — возьми тельца из стада отца твоего и другого тельца, семилетнего, и разрушь жертвенник Ваала, который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем». Вот это второй пример. Как это так? Это же вера отцов. Отец седовласый, он дал ему жизнь, он его научал, он рассказывал ему о Боге, да, о Боге живом, Боге Израиля. Но он же, отец, поставил священное дерево и жертвенник Ваалу. Я, знаете, к чему это говорю? Пусть не обижаются отцы. У вас тоже были отцы. Мы сейчас уже седовласые, у нас тоже были отцы. И они тоже наставляли. В чем нас? В том, что их наставляли отцы. Но давайте признаем, и Писание это подтверждает, не всегда то, что, о чем говорят нам отцы, обязательно истина. Может быть, даже праотцы имели истину, но постепенно грех, идолопоклонство, у нас, мы тоже знаем, есть идолопоклонство, входит, и живое превращает в мертвое. И тогда Бог совершает революцию. Часто использует, знаете, кого? Молодых. И молодым говорит: разрушь то, что создал. Что стало грехом в вере твоего отца и в его отношениях с Богом. Разрушь жертвенник, сруби это священное дерево. Слава Богу, дальше мы читаем, отец потом встал на сторону сына и защитил его, когда хотели его убить за то, что он это сделал. Однако сам Бог ему это сказал. Оставь, отвергни, я ненавижу это. Это Ветхий Завет. А теперь мы говорили об апостоле Павле. Он говорил как о себе? Галатам 1.14. Смотрите, что он говорит о себе, как он характеризует себя. «Я преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». Вот так характеризовал себя Павел. И в Деянии 22:3-4 он опять говорит о том же. «Я иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный всем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге», обращается к евреям, «как и вы все. Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и предавая в темницу и мужчин, и женщин». Смотрите, апостол Павел, который нам является, можно сказать, путеводной звездой и в вере, и в подходе к христианству, и в искании Господа. Смотрите, кем он был. Наставленный в отеческих законах, ревнитель веры отцов, и при этом гонитель Христа. Вы знаете, можно стоять за истину, как я ее понимаю, и иметь в себе дух сатаны, который гонит Христа. Вы понимаете, как страшно? Таким был апостол Павел. Он сам это осознает. Чтобы стать истинным Детем Божиим, ему пришлось оставить из того, в чем он был наставлен. И что он сказал об этом, что оставил? Все, что было для меня преимуществом, я почел за ссор, чтобы приобрести Христа и стать истинным Детем Божиим. Не так ли? Я не говорю, что все, что говорят нам родители, плохо. Нет, вовсе нет. Не зря Писание говорит: почитай. Но я скажу одно, и жизнь это показывает. Не всегда то, что говорят нам отцы в вопросах духовных, является истиной. Их судить нельзя. Они сами передают нам то, в чем были наставлены. Но не все, что в прошлом было, является истиной. Очень часто истина приходила с революцией духовной. И очень часто Бог для этого использовал молодых. Потому что они более ищущие. Пожилые люди, они уходят корнями в понятия, традиции, учения, наставления. И это становится формой их религии. Молодежь жаждет живого общения с Господом больше. Их порой в традициях не удержишь. И потому они ищут, и не удивляйтесь, что дети ищут, ищут. Или уходят в другое течение, думая, что там лучше, не зная, что там тоже есть проблемы. Или уходят в мир разочарованные, уставшие. Друзья мои, я не хочу сказать, оставьте то, оставьте другое. Оставьте в вашем понимании то, что неверно и что не спасает. И пересмотрите тоже, как и мне надо пересматривать, и многое пришлось пересмотреть. То, что, может быть, действительно уже неверно. Или, по крайней мере, не является вопросом спасения. Но возьмите снова Библию и возьмите заповеди Господни, которыми мы спасаемся, в свои руки испытайте и проверьте. Знаете, написано в этом же Слове Божьем: «Испытай меня, Господи, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Есть такие слова, братья, да? Я вам скажу, я прошла через разные течения, и не раз приходилось, что-то видя, оставлять общину. Не потому, что я становилась их врагом, а потому что жаждала большего, жаждала святости и чистоты, чего здесь не было. Я принимала от них хорошее, что они давали, но душа жаждала большего или святости больше, и потому оставляла и уходила. Но это было так больно, так мучительно, так тяжело. Это стоило таких слез. Но вы знаете, я не делаю вывода, что вот я окажусь в вечности, а они нет. Я не знаю еще, окажусь. Написано: не начало венчает дело, а конец. Вчера я вам говорила об одном епископе, который блестяще начал. И по всем понятиям христиан был светильником. А как закончил, люди в ужасе шарахались, даже не желая прийти, чтобы его похоронить. Не начало венчает дело, а конец. Я умоляю Господа, чтобы Он явил мне милость, это действительно милость, остаться Ему до конца верной. И не важно, в каком течении, важно быть Детем Божиим. И потому, друзья, давайте не будем ссориться, давайте не будем спорить, давайте не будем позором для христианства в устах мира, которые притыкаются, злословят, поносят нас и говорят: потому, если эти спасутся, называющие себя христианами, то я тоже спасусь. Ведь и в мире есть не пьющие, не курящие, и, скажу, порой более благородные душами. Вы согласитесь с этим? Я встречала таких людей в мире. Я смотрела и думаю, ну только одного нет, что не называется христианином. Ну столько благородства, столько жертвенности, такая готовность прийти на помощь, мы, христиане, этого не имеем. Потому они говорят: если вы спасетесь, я тоже спасусь. Чем вообще вы отличаетесь от нас? Друзья, вы понимаете, почему мне было тяжело об этом говорить? Это больная тема, но она нужная тема. Просто нам нужно пересмотреть, что является вопросом спасения и что делает меня Детем Божьим, а что вовсе не является вопросом спасения, а вопрос взглядов, понятий, традиций, течений религии. Это не спасает. Давайте мы почаще думать о том, являюсь ли я новой тварью во Христе. Видны ли во мне плоды Духа Святого? Исполняю ли я хотя бы те 10 заповедей? Мы порой столько себе дописываем заповедей. Вот это можно, вот это нельзя. Вот это так у нас, вот это мы должны исполнять. Этого в Писании нет. Но мы выискиваем что-то. Все с Библией в руках способны выискать то, на чем основывает их веру. Ну, например, свидетели Иеговы.
Они даже Библию имеют свою. Вроде бы все то же. Они только возьмут и вместо слова «Бог» слово «Иегова» поставят. И так обойдут или так переведут, что вдруг становится ихним утверждением, сатана спасется. Бог есть Бог любви, ада быть не может. Земля, земля останется. Бог не такой жуткий тиран, что он эту землю уничтожит. Она такая прекрасная. Нет, здесь будет на земле Царство Божие. Хотя прекрасно знают, что здесь есть слова «земля» и все дела на ней сгорят. Вы знаете, мы такие, но мы так можем это слово изменять на свой вкус, так истолковать, так найти что-то и превратить в целое учение. Давайте не будем этого делать. Давайте брать главное за главное, а второстепенное за второстепенное. То, что нас спасет, на этом строить. А то, что является, ну, просто приложением, и это едва ли приведет нас туда или туда. К этому относить спокойнее. По крайней мере, не враждовать из-за этого друг с другом. Ведь мы же все дети одного Отца. Или у нас много богов, или у нас много Христов, или у нас много небес. Теперь вы понимаете, почему я с этого начала? Со слов этого атеиста, который сказал, и я должна была в постыжении опустить голову. Где мы собираемся встретиться, если здесь не можем на земле встретиться? Если не можем сказать, брат, приветствую тебя, мне все равно, я приехала. Кто вы? А вы знаете, что я такой-то, ну и что? Если ты ищешь живого Бога, Бог тебя проведет и выведет из того, что неверно. Потому что Он Отец, и Он написано, что Он не даст камня тому, кто просит хлеба. Порой это стоит лет нашей жизни и десятилетий, но Он выводит душу из того, что неверно, и подводит его к истине, которая может его спасти. Нам порой не надо начинать свою беседу с человеком другого течения. Вот это неверно, и вот это неверно, и вот это неверно. А я верен. Покажи, что ты имеешь истину. Покажи ее. Человек сам придет и скажет, слушай, вот ты не так веришь, как я, но ты лучше меня и лучше тех, кого я знаю. Что у вас за вера? Вот тогда ему расскажи. А если твоя жизнь не показывает, что ты имеешь что-то лучшее, тогда лучше-ка помолчи. И не говори, что в тебе истина, и у тебя истина, и ты имеешь живого Бога. Если ты его имеешь, живого Бога, и если ты имеешь в себе Духа Святого, ты будешь иметь те плоды, которые сами за себя будут говорить. Тебе об этом и говорить не надо. Люди увидят твою любовь, люди увидят твое смирение, люди увидят твою кротость, люди увидят твое долготерпение в таких муках, в таких страданиях, в таких переживаниях, что придут и скажут, слушай, откуда это в тебе? Что у тебя за Бог, который дает тебе силы идти безропотно через это? Плоды сами за себя будут говорить. Когда мы видим стоящее дерево, и на нем плоды, оно не кричит нам, подойди, посмотри, полюбуйся на мои плоды. Вот я груша, да мы видим, что это груша. Вот я яблоня, или вот я вишня, да мы видим, плоды о себе говорят. А у нас часто плодов нет, а мы говорим, что мы такие, кем на самом деле не являемся. Поэтому, друзья, ну, давайте остановимся. Вчера мы говорили, давайте утихнем. Суета нас так поглотила, что нам уже некогда подумать о вечности. Грохот этой жизни, заботы этой жизни нас превратили в белку, вращающуюся в колесе. Давайте остановимся. Мы уже, многие среди нас пожилые, но и молодых ждет смерть. Давайте найдем время, чтобы задуматься, куда я иду, кому я иду. Как я иду, с каким сердцем иду и с какими руками я иду, что я принесу Господу? Принесу я золотые снопы или принесу только листья? Дорогие друзья, пока мы здесь на земле, пока мы еще общение имеем друг с другом, нам тоже надо остановиться во всех наших подходах, понятиях, разделениях. Остановиться, утихнуть пред Господом и сказать, Господи, куда я иду? Со своей враждой, со своими мнениями, которые разделяют меня от ближнего. Господи, где я кончу? Господи, то христианство, которое я провожу, способно ли меня спасти?
Господи, я, называясь лютеранином, или баптистом, или пятидесятником, являюсь ли Дитем Божиим? Знаете, когда я бываю у баптистов, и они так это, грудь колесом, у нас трезвое учение, слава Богу, я вам скажу, да, там много трезвого. Меня муж покорил трезвостью своих суждений. Но извините, слово баптисты, название баптисты, как «я Аполосов, я Павлов, я Петров» идет от Йоханнес Баптист. По-английски идет «баптист» и «Иоанн Креститель». Знаете это? Отсюда идет название. Там в основе лежит крещение. Так давайте тогда будем по образу баптиста, то есть Иоанна Крестителя, такими же самоотверженными, такими же мужественными, такими же смелыми в проповеди Слова Божия, истины, какой бы горькой она ни была. Если мы называемся пятидесятниками, а это слово идет от Дня Пятидесятницы, какими были ученики в День Пятидесятницы? Они были едиными. Они были как одна душа и одно сердце. Это характеризовало тогда День Пятидесятницы. Люди взяли для себя название, но не взяли содержание. Если ты пятидесятник, так ты путь пятидесятникам. Потому что коринфяне были пятидесятниками своих времен. А Христос сказал, у вас есть такие грехи, которых нет даже у язычников. Видите, название нас не делает подобными тому, чьим названием мы называемся. Лютеране. Вы идете от названия от Лютера. Но сколько мужества имел Лютер? В свои времена ему трудно было подойти к той истине, к которой он подошел. Через что он проходил? За чистоту? Как он боролся учения? А мы что несем от Лютера, называясь лютеранами? Поэтому, друзья, нас названия никогда не спасали, не спасут и не определяли как христиан. Вот почему, я снова повторяю, давайте на первое место ставить не я, Аполосов, Павлов, Петров, Христов, не пятидесятник, не харизмат, не баптист, не лютеранин. Я Христов, я христианин, я дитя Божие. А являюсь ли я им? Вот это вопрос, на который я, ты, вы, седовласые братья, вы, брат, вы должны сами себя и перед Богом дать ответ. Хотим мы этого или не хотим, мы дадим отчет однажды, когда предстанем пред Ним. Но тогда уже слишком поздно что-то пересмотреть и что-то исправить. Спасибо, что вы так внимательно слушали.